Алексей Николаевич Плещеев. Повесть Пашенцев. Глава первая. Гость. В кабинете, убранном со всеми затеями достатка и моды, наполненном туровской мебелью и усланном зеленым сукном, молодой человек лет 25, весьма недурной наружности, растянувшись в покойных креслах перед камином, курил сигару. Большие карие глаза его неподвижно смотрели на пламя, брови были нахмурены, придавая лицу озабоченный вид. Мягкие темные волосы спадали несколько на лоб. Склоненная на бок голова опиралась на руку. Подле него на маленьком столике горела свеча, и лежала раскрытая книга «Жизнь галантных дам». Раздумье молодого человека длилось около часа и, может, продлилось бы еще более, если бы не раздавшийся в передний звонок, заставивший его приподняться и обратить голову к двери. Вошел лакей в ливрее с гербами. «Господин Глыбин», — доложил он. «Что ему нужно?» — как бы про себя произнес молодой человек и, помолчав секунду, прибавил. «Проси». Он отодвинул от себя маленький столик, сбросил с сигары пепел и, поправив рукой волосы, приготовился встретить гостя. Гость этот был, по крайней мере, вдвое старше его. Густые, прекрасно сохранившиеся волосы были белы, как снег. Доброта, сквозившая в светло-голубых глазах его, смягчала строгое выражение лица, которого правильные и благородные черты могли бы служить образцом скульптору для старческой головы. Он держался прямо, что-то гордое замечалось в приемах его и походке. Усы такие же седые, как и голова, и застегнутый доверху черный сюртук обличали в нем отставного военного. «Вы не ждали меня, Владимир Николаевич?» — сказал он, протягивая руку хозяину. «Да, вы довольно редко меня посещаете, Павел Сергеевич», — отвечал тот. «Садитесь-ка». Молодой человек придвинул гостю кресло. «Или сюда, не хотите ли, к камину?» «Нет, благодарю. Я не люблю тепла. Я приехал с намерением потолковать с вами серьезно, Владимир Николаевич». «Разве вы когда-нибудь говорите иначе? Я всегда удивлялся вам в этом отношении, как и во многих, впрочем. Мне казалось, что вы никогда ни о чем не думаете, кроме серьезных вещей. Мне было бы и грешно заниматься тем, что тешит вас, молодежь. На все свои годы было и мое время. Я отдал дань молодости и давно распрощался с ее увлечениями. У меня на руках семья и несколько сот человек, за которых я несу ответственность перед Богом и совестью. Это так, но всякий ли способен остановиться вовремя, Павел Сергеевич? Всякий ли способен во имя обязанности отказаться от самой привлекательной стороны жизни? Вы говорите, как юноша. Это самая привлекательная, по вашим словам, сторона жизни, кажется только такую, пока не улеглись страсти, не остыла кровь, пока рассудок не вступил в свои права, которых не хочет признавать молодость. А потом на эту привлекательную сторону начинаешь смотреть совсем иными глазами и уж далеко не удовлетворяешься ею. Для старика возможно одно счастье — это сознание, что посильно исполняешь свой долг, словом, счастье спокойной совести. Но будет об этом. Скажите мне, что вы намерены теперь делать с собой? При этих словах молодого человека несколько покоробило. «Что делать?» — отвечал он, горько улыбнувшись. «Ничего». «Как ничего? На что-нибудь надо же решиться!» — возразил гость с некоторой резкостью, и лицо его приняло строгое выражение. «На что же, почтеннейший Павел Сергеевич? Вы, кажется, меня немножко знаете. Знаете мое прошедшее. И можете сказать, к чему я годен. Мне остается одно из двух, или пустить себе пулю в лоб, или идти в маркеры. Вы меня застали в раздумье, на какую из этих двух мер решиться. Если вы хотите меня удивить хладнокровием и беспечностью в критическую минуту жизни, так вы ошибаетесь. Я давно перестал удивляться, да и пожил слишком много на свете для того, чтобы верить искренности подобного хладнокровия. Молодой человек сделал движение, но гость тихо положил на его руку свою и, не дав ему возразить, продолжал. «Не прикидывайтесь оскорбленным. Я убежден, что вы в глубине души признаете меня правым. А лучше выслушайте меня. Вы сказали, что вы ни к чему не годны. Это вздор. Воспитание и жизнь, которую вы вели до сих пор, правда, значительно исказили вашу природу, но, однако же, не до такой степени, чтобы окончательно лишить вас воли. Хоть вы и стараетесь казаться хладнокровным, но ваши слова обличают совершенный упадок духа. Если же это только непростительная, глубоко вкоренившаяся в вас леность, то вы должны победить ее, и победите. Людей ни к чему негодных нет. Есть люди, которые не хотят быть ни к чему годными. Это так. И, может быть, вы один из них. Стыдно, Владимир Николаевич. Вы дурь на себя напускаете. Грех перед Богом и ближними. Знаете ли вы, что, когда я услыхал о перемене, происшедшей в вашем состоянии, я только в первое мгновение пожалел вас, а потом сказал себе, это может быть к лучшему. «Благодарю вас за это лучшее», — насмешливо перебил говорившего молодой человек. «Не иронизируйте, Владимир Николаевич. Я опять повторяю, может быть, все к лучшему. Вы оглянетесь на свое прошедшее и покончите с ним навсегда. Житейские бури укрепляют человека. Вдумайтесь хорошенько в свое положение, загляните в себя самого поглубже». А вось и найдете еще силу для честной и полезной деятельности. Вы еще очень молоды, Владимир Николаевич, и все дороги перед вами открыты. Бог дал вам ум, способный понять, что труд возвышает и облагораживает человека, что уподобляться рабу, лукавому и ленивому, зарывшему в землю талант свой, жить для одного себя и чужими трудами, ничуть не похвально. Бог дал вам сердце, готовое любить все доброе и хорошее и отвергнуть все злое и недостойное. Но на сердце этом начала нарастать кора. Не дайте ей загрубеть, разбейте ее вовремя, пока еще не поздно, и избавьте свой зрелый возраст от бесплодного раскаяния и угрызений совести, неминуемых в противном случае. Когда этот возраст придет, может быть, с ним и придет желание что-нибудь делать, да уж трудно будет превозмочь себя. Бездействие войдет в привычку, а что сильнее привычки? Если мои старческие советы недовольно убедительны, я прибавлю к ним имя, на которое, надеюсь, отзовется сердце ваше, которое должно быть ему дорого, имя вашей матери. Да, Владимир Николаевич, ее именем я прошу вас, возьмитесь за дела, перестаньте бить баклуши, будьте чем-нибудь. Что же мне делать, Павел Сергеевич? Научите, что начать, куда броситься? Так как у вас нет никакого особенного призвания, служите. Служить? Легко сказать, когда я не имею ни малейшего понятия о том, что такое служба. Я не сумею написать самой вздорной бумаги. Привыкнуть недолго. В 2-3 месяца, если не будете лениться, узнаете весь порядок, научитесь всем формальностям. Это пустое. Была бы добрая воля. Но где же я найду место? Какие у меня связи? Друзья моего отца, которые пили и ели у него чуть не каждый день, по смерти его не хотели на меня и глядеть. Когда я сделал им визиты, они приняли меня так важно и холодно, вероятно, пронюхав, что дела мои плохи, и боясь, чтоб я не стал просить о чем-нибудь, что я дал себе слово больше не быть у них, а о моих собственных друзьях и говорить нечего. Вот уже 2 недели, как ни один носу ко мне не кажет. Да, они и не могли бы для меня ничего сделать, потому что сами слишком мало значат. Я думаю, вам нет нужды оставаться в Петербурге. В нем хорошо с деньгами, а вы должны теперь сами собственным трудом добывать их. Притом самолюбию вашему придется испытывать беспрестанные толчки, неизбежные при такой перемене положения. Поезжайте в провинцию. И рад бы, но куда? И как же я там найду себе место? За это я берусь. Поедемте вместе в Ухабинск. Я живу там 15 лет, мне там все знакомы. Я представлю вас тамошним властям и ручаюсь, что вы получите место. Сначала, конечно, не бог знает какое, но все же не без жалования. Там жизнь дешевле. Квартиры вам нанимать не надо, поселитесь у меня. Семейство мое будет вам радо. Мы будем считать вас своим. В Ухабинске есть люди порядочные, образованные, есть книги. С тоски не умрете. Ну что ж, по рукам? Благодарю вас, Павел Сергеевич, но я, право, не знаю, что же вас останавливает. Когда вы думаете ехать? Через неделю. О дороге тоже не заботьтесь. Мы поедем из Москвы в моем экипаже. Ну так прощайте, у меня есть дела. Верьте мне, что я никогда не забуду того, что вы для меня делаете. Без благодарности я для вас ничего не делаю. Я помню приязнь вашей матушки, помню все, что сделала она для моей жены, а, следовательно, и для меня. Оказывая вам услугу, я плачу старый долг. Я благодарю Бога, что представился случай заплатить его, хоть и далеко не вполне. Желаю от глубины сердечной, чтобы иная духовная жизнь началась для вас, и чтобы эта жизнь как можно менее походила на ваше прошлое. Прощайте, друг мой. Глыбин, пожав молодому человеку руку и дружески поцеловав его на прощание, вышел. Оставшись один, Владимир Николаевич несколько минут постоял в задумчивости на одном месте, потом продекламировал: «Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок». И, закурив новую сигару, опять поместился перед камином. «Какой, однако же, славный человек этот Глыбин!» — подумал он. «А я прежде считал его сухим педантом и гордецом. Правда, он говорит немножко высокопарно, но сердце у него отличное». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.